Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. 13 часов 1 минута в Москве. 31 марта. Даже как-то не верится, что уже апрель на дворе. Мы сегодня продолжаем такую тему очень интересную. Расширение прав и возможностей женщин с великолепной Галиной Обровец. Добрый день, Галина.
Добрый день, Алексей, добрый день всем нашим слушателям.
Помню, в прошлой передаче Галина рассказала о себе, я был в шоке, честно говоря. Вот, интересной судьбы человека, и мне кажется, это очень важный такой экскурс, который она дала в историю. Ну и вообще это интересно узнать, как все было, как все развивалось. Я хоть, так сказать, и был в строю там в 90-х, но не осознавал масштабы некоторых мероприятий. И сегодняшний эфир мы уже посвятим работе такой, ну, с конкретикой, я бы сказал. Мы будем читать части из диссертации, там много интересных историй, будем смотреть на Священное Писание. Но я хотел бы начать с одной из историй, которой делится Галина в своей диссертации, история надежды. Ну вот ей было 60 лет, правильно, на момент, когда вы записывали ее историю?
Да, верно.
Угу. Я прочитаю, и мы будем говорить. Надежда выросла в христианской семье в четвертом поколении верующих ИХБ. С детства она посещала церковь вместе с матерью. Так случилось, что она была единственной из четырех сестер, которая стала верующей в детстве. Мать учила ее быть смиренной и подавать пример своим неверующим сестрам и просить у них прощения даже тогда, когда она была не виновата. Мать сама была так воспитана и считала, что это правильно. Кроме того, мать учила Надежду, что нужно быть послушной пастырю в церкви, слушать его и делать все, что он говорит. А непослушание пастырю она считала равным непослушанию самому Господу. Надежда вышла замуж в 18 лет. В семье родилось два сына. После нескольких лет супружества ее муж впал в бесконечные измены, и она решила развестись с ним из-за его неверности. Оставшись одна с двумя маленькими детьми, она встретила мужчину, которого полюбила. Он тоже полюбил Надежду, был готов жениться на ней и помогать ей растить сыновей. Будучи членом церкви ЕХБ, Надежда обратилась за советом к пастору своей церкви, так как ее молодой человек был неверующим. Пастор и члены братского совета сказали, что она не может выйти замуж за этого молодого человека, потому что ее бывший муж жив. Они спросили Надежду, что ты будешь делать, если бывший муж захочет вернуться в семью. Братья предупредили, что отлучат ее от церкви, если она выйдет замуж за неверующего. И так как Надежда была научена во всем быть послушной пастырю в церкви, а непослушание ему подобно непослушанию самому Господу, то она послушалась совета пастыря и братьев в церкви. С тех пор Надежда осталась одна. Больше не выходила замуж, воспитывала сыновей самостоятельно. Один из сыновей стал наркоманом, оба сына так и не смогли создать семьи, хотя им уже почти по 40 лет. Надежда очень сожалеет о несостоявшейся семейной жизни с человеком, который очень любил ее и хотел помочь воспитывать мальчиков. Надежда уверена, что их судьба сложилась бы иначе, если бы они жили в полной семье. «Если бы не угроза отлучения от церкви, — говорит Надежда, — моя жизнь сложилась бы иначе». Вот здесь хочется заплакать просто. Просто я... Ну... Ой, даже не знаю, что дальше и сказать.
Да, реальная история. Я знаю эту сестру и знаю ее как добрейшего, чудеснейшего человека. И если рассказывать дальше, то это талантливейший человек, который очень много потрудился в 90-е годы, создавая христианские детские театральные группы, которые ездили и в детские дома, и в дома ребенка, в больнице навещали детей, несли слово Господа. А вот судьба личная, вот, к сожалению, так трагически сложилась именно потому, что вот у нее были определенные установки. Установки в семье, и она определенным установкам в церкви была научена. Но вот вопрос, а кто установил это все? Вот почему эти установки так в церкви Христовой живучи? И если бы Надежда была единственная, кто пострадала от вот таких правил, законов, которые существуют в церкви, насколько они библейские, насколько они действительно духу Писания соответствуют? Вот это у меня большой вопрос, который заставил меня, собственно говоря, заняться вот таким глубоким исследованием жизни женщин в церкви ЕХБ.
Да, меня, знаете, как вот, ну, я могу сказать, что я сам был в лагере тех людей, которые, ну, я не отлучал еще, так сказать, я не вырос к тому времени в человека, который может отлучать. Но я вот как Савл одобрял строгие меры всяких наказаний грешникам, думая, что Господу угоднее, знаете, как вот закон строг, но справедлив.
Но что-то изменилось в вашем отношении?
Да, слава Богу,
то есть это
что...
было для до какого-то момента, так ведь?
Да. Да, потом все же как-то, ну, наверное, после моей там христианской трагедии и перемены очень многих перспектив, и будучи уже сам пострадав от какой-то, знаете, такой бесчеловечной правильности, начал смотреть на все иначе, что мне кажется, больше всего сегодня церковь нуждается вот в этой человечности, потому что нельзя осуждать слабого и пострадавшего, нужно осуждать насильника и спасать слабого и пострадавшего, защищать его. Или, по крайней мере, то есть, если ты говоришь, как церковь, что тебе нельзя вступать в эти отношения, нужно сказать второе: мы готовы о тебе позаботиться. Мы готовы участвовать в твоей жизни, вот так вот бесчеловечно оставлять человека, вот, знаете, как вот, я даже не знаю, как назвать, страдать, потому что кто-то решил, что это правильно, мне кажется, от этого в церкви больше ущерба церковь сама себе нанесла, чем какие-либо другие наши враги.
Да, и вот вы, Алексей, говорите о бесчеловечности в церкви. Ну, не парадоксально ли это? Ну, не страшно ли это, что в церкви Христовой мы говорим сегодня, в 21 веке, о бесчеловечности, а вот мне кажется, вот даже более точное слово, точное определение этому – это отсутствие человеколюбия, отсутствие любви Христовой. Получается, что в церкви нужно исполнять какие-то каноны, законы, но я знаю, конечно, что, безусловно, братья от всего сердца не хотели, чтобы Надежда преклонилась под чужое ярмо с неверным. То есть мы говорим вот о таких вещах неверный. А разве мы не знаем текст? Как знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Почему-то вот одна часть церкви Христовой, вот она муссируется, она вот ставится во главу угла, а вот вторая часть, что и Надежда могла быть проводником этому человеку, который ее полюбил в Царство Небесное, он мог бы стать верующим. Почему мы это исключаем? Но ведь вот когда-то в Союзе баптистов, собственно говоря, вот в офисном здании на Варшавке, когда-то Олег Искаленок, наш брат-журналист, военный журнал он тогда возглавлял, он как раз вот организовал такую пресс-конференцию и собрал служителей, собрал и сестер, и братьев, чтобы вот посмотреть, что происходит в церквах вот, во взаимоотношении полов, на чем мы основываем вот, некоторые свои доктрины и так далее. И, конечно, вот, я как представитель женской половины, я не могла не подготовить статистику, которую я знала тогда уже, но это было, я думаю, лет 15 назад такая встреча состоялась, она была очень интересной, большая публикация была, по-моему, в газете «Протестант» на эту тему, вот этой конференции. И вот как раз там я уже говорила о том, что я лично знаю сестер, которые вышли замуж за неверующих и очень счастливы в браке. И знаю сестер, которые вышли за верующих и очень несчастливы в браке. И в том числе знаю и тех сестер, которые испытывали физические побои, насилие от своих от своих мужей, которые являются служителями, пастырями и дьяконами. Слушайте, ну тогда, наверное, это было страшно людям слышать такую правду. Но ведь это же правда. Вот история Надежды – это одна из многих. Если бы это было исключение какое-то, но ведь это не исключение. Получается, что в Церкви Христовой не во всех. Давайте мы, конечно, исключим. Конечно, есть, и надо говорить об этом, что большинство пастырей, служителей – это любящие, добрые люди, которых Господь призвал к служению. И, безусловно, не нужно все черной краской мазать, нужно об этом говорить. Слава Богу, служителей много, которые и проявляют человеколюбие, и даже готовы сестре, вот, которая терзается выбором, оставаться ли ей одинокой, бездетной до конца дней, или все-таки попробовать создать семью с человеком, скажем, православным, иной веры, и даже вот мусульманином. Я приведу вам пример, что не так давно вот одна сестра наша, замечательная, талантливая, из традиционной баптистской церкви, она познакомилась с молодым человеком в музыкальном училище, безусловно, тоже очень талантливым. Я была на их концерте. Вот, и они стали дружить. Но это же, конечно, с точки зрения вот, ну, баптистского учения, но это совершенно за гранью, да, с мусульманином встречаться, с неверным. И вы знаете, я вдруг услышала от нее, что когда она познакомилась со священником, отцом Александром Борисовым, другом покойного Александра Меня, он сказал: «Приходите ко мне в церковь, я благословлю вас, и ваш брак будет прекрасным и замечательным». Я была потрясена, если честно. То есть вот, наверное, пришло время переоценить вот нам многие наши установки, многие такие вот клише, стереотипы, которые мешают жизни со Христом, жизни с Богом, жизни в любви. Вот, на мой взгляд, это просто очень витает в воздухе, и пора уже вот нам выходить из подполья, из плена каких-то установок, которые действительно противоречат Писанию, потому что, ну, это, вот для меня это вот отсутствие любви и такого отношения к ближнему, при котором он был бы счастлив, но это выходит за рамки христианского учения. То есть не этому учил нас Господь. Он учил нас действительно любить ближнего, полагать душу свою, даже за врагов своих, и не то что за друзей. Вот это хочется видеть в Церкви Христовой.
Ну да, и, друзья, мы весь этот диалог, конечно же, устраиваем, чтобы какую-то построить территорию диалога, партнерских отношений, потому что не хочется впадать ни в какие крайности, потому что в крайности легко впасть, но вот именно начать разговор о том, как возможно вот этот партнерский диалог, потому что еще одна вещь, которая меня удивляет, ну, если говорить о там церковных там руководителях, что мы также поступаем не совсем по-евангельски, предъявляя людям требования, которые мы к себе не предъявляем. Потому что очень часто люди, которые настаивают на том, чтобы кто-то ниже звеном поступал поистине, они истине, которой должны соответствовать, не соответствуют. Ну и как-то это пропускается все, потому что пастор, он же Божий человек, он ошибаться не может. Как кто-то сказал, что мы не верим в непогрешимость слов папы, поэтому у нас в каждой церкви по папе римскому. Вот. И если говорить о партнерском таком диалоге, что мы понимаем, что целое возможно из частей, что у мужчины есть огромные преимущества, и его нужно дополнить или уравновесить, делать целым преимуществами женщин. Вот. И, к сожалению, советская, вот как мы в прошлой передаче говорили, наверное, огромный пласт сложностей, которые происходят в общинах, вот, и не только ЕХБ, евангельских общинах, они связаны прежде всего с линиями или моделями поведения, унаследованными в Советском Союзе, где я начальник, ты дурак, да, если там начальник всегда прав, если начальник не прав, да, смотри пункт первый. И вот эту как-то нам уравновесить идею. И мне понравилось, как вот у вас вы процитировали Бердяева, такие замечательные слова. Я не знал, что он этого сказал, я не читал никогда об этом. Настанет время, и настало уже, когда призвание женщины исполнится во всей полноте. Время, когда женщина обретет влияние и власть, как никогда ранее. Вот почему и сейчас, когда человечество переживает глубокие изменения, женщины, исполненные евангельского духа, могут столь значительно помочь человечеству избежать краха. Это потрясающие слова, мне кажется, и история полна. Русская история, да, мать Мария Скопцова, пожалуйста. Вот у вас в работе, когда вы описывали вот этих женщин, которые в 90-е годы там церкви открывали, это прямо завораживающая, скажем так, история.
Да, вот я хотела бы продолжить, Алексей, вашу мысль о том, вот какую роль вот, играет пастырь, служитель в своей церкви. Вы знаете, вот я, когда думаю о том, чему Господь реально учил, в Нагорной проповеди учил своих учеников, ведь он говорил конкретно, кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугою и всем рабом. Господь Иисус Христос, вот Он Сам явил, будучи Богом всей земли, Сыном Божьим, Он стал ради нас рабом, Он вочеловечился, Он принес ради нас жертву. Вот, вот такую подобную любовь хочется видеть в пастырях, вот такое человеколюбие, которое явил нам Господь. И потом, вот говоря о власти в Церкви Христовой, ну вот нужно понимать, что, конечно, вот если вы сказали, что в каждой церкви есть папа, да, получается, что власть часто, если служитель очень много времени, уже десятки лет в одной церкви, он настолько привык к своему положению, настолько привык, что все, что бы он ни сказал, это вот тут же должно исполняться, ему должны служить. Вот хочется спросить, а кто кому призван служить, если Господь нас учит служить и отдавать душу свою за ближнего, жертвовать ради другого, и если ты хочешь быть больше, будь всем слугою, это совершеннейшее противоречие, вот это противоречит тому, что я вижу. И еще, безусловно, если говорить о нашей человеческой греховной природе, нам надо помнить, что есть несколько определенных вещей в этой жизни, вот, с которыми, с искушением, которым очень тяжело бороться. Я опущу одно очень важное, которое знают все, пусть каждый ответит на этот вопрос, но вот бороться с искушением властью и деньгами – это тяжелейшее испытание. И вот необходимо подумать, вот чего больше вот сейчас в Церкви Христовой? Искушение быть властителем, искушение быть таким вот учителем, гуру, непререкаемым авторитетом или быть слугой? Вот, конечно, ну, ответ напрашивается сам собой. Наш Господь стал слугой. И наш Господь принес себя в жертву умилостивления. Он возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. И вот насколько в церкви вот есть эта власть силы креста Христова. Вот ею ли пользуются служители? Или они пользуются своей человеческой властью, упиваются ей, им нравится она. Они не могут выйти из этого состояния. А я приведу пример, который лично слышала. Один служитель сказал, пожилой в преклонном возрасте, в одной из церквей, «Меня с кафедры вынесут только вперед ногами, в белых тапочках». Страшные вообще слова. То есть это говорит о том, что он никому не уступит это место. Никто более, кроме него, не достоин. И еще от одного пастыря слышала, что «я хочу умереть». Пастырем. А это вот понимание и выбор этих людей. Но что они вкладывают в это, вот, это то ли это служение, либо это такое пристрастие некое, от которого они просто не могут отказаться, как от зависимости. Вот. И что происходит в этих церквах? Вот, если бы эти слова я не услышала вот, от тех людей, у которых, в общем-то, и в церкви было неблагополучно, почему и рассматривалось, что mm-hmm. людей хотят снять, а они оттуда уходить не хотят ни за что, и никто их не имеет права снять. Но вот, понимаете, еще я хотела бы сказать обязательно, чтобы наши слушатели понимали, вопрос сейчас, вот если я как женщина говорю вот о такого рода явлениях, то это не потому, что мне самой мечтается или хочется очень занять место служителя, проповедовать с кафедры, всех поучать каждое воскресенье, быть вот такой вот учительницей, которая будет раздавать всем поручения. Нет, вовсе не об этом идет речь. Речь идет о том, что есть разные призвания, разные служения в Церкви Христовой, их множество, разность в дарах огромна, кому кто что дал, кому Господь что дал. Вот. И если дар есть учительство, учи, если дар пасторство, конечно, пасторствуй. Но если у женщины есть призвание к тому, чтобы служить и учить в церкви, это совершенно не обязательно с церковной кафедры делать. Нужно предоставить женщине возможность учить, обучать. У нас категорически исключается, чтобы женщина обучала мужчин. Это просто страшное что-то. Вот, потому что апостол Павел сказал, учить жене не позволяю, но быть в безмолвии, кого учить, в каком безмолвии, кому это было сказано, зачем, в каких обстоятельствах это было сказано. Получается, это не имеет значения, но это и не удивительно, потому что, вот, к сожалению, глубокого богословского обоснования в церкви-то и нет. То есть вот если бы церкви сейчас глубоко вдумались в расстановку сил, в расстановку, скажем, в предоставление людям возможности возрастать и развивать их духовные дары, но наши церкви были бы совершенно иные. Приведу пример. Я, конечно, поборник христианского образования, глубокого, богословского, образования, которое открывает Господь, вот, вернее, вот знания, которые приходят от Господа в молитве, при изучении слова. Хочу вот привести такие печальные примеры, когда происходит вообще неприятие служителями образованных людей. Необразованных мужчин, но их у нас вообще меньшинство в церквах во всех, и в православных, и в протестантских. Мужчин у нас, ну, от 20 до 30%, а ведь большинство же женщины, 70-80%. приходят, скажем, образованные мужчины, ну, их как-то, в общем, так на расстоянии, их держат подальше, так сказать, от кафедры, чтобы они на фоне вот не очень образованных служителей не выглядели выигрышно. Ну вот смотрите, что я увидела, какая тенденция. После благовестнической кампании 90-х годов в церкви начали приходить люди, которые слышали Билли Грэма, которые были на встречах с Виктором Гамом. Лично мы вместе служили с одной сестрой в детских домах, которая уверовала после проповеди Виктора Гама, пришла к Господу, обратилась на Украине. И она мне засвидетельствовала, что очень много ее друзей с высшим образованием пришли в баптистские церкви в надежде стать членами церквей, трудиться, служить, славить Господа. Но с течением небольшого времени эти люди увидели, что их там никто не ждет. И она сказала, что из большого количества моих друзей, которые обратились в благовестнической кампании, она одна, единственная, удержалась в церкви. И вот талантливый человек, она создала хор. Она очень много мне рассказывала, сколько она пережила гонений, в том числе в церкви своей на Украине, в Ровно. Но эта сестра создала стоголосый детский хор, который благовествовал по всей Украине, ездил и в детские дома, и на благовестнические кампаниях принимал участие, и в больницах, и везде свидетельствовал о Господе. Ну вот, понимаете, если бы вот не только она одна, а, скажем, десяток таких сестер и братьев были приняты в нашей среде. Но наши церкви, они бы стали источниками благовестия, любви, принятия и так далее. Но ведь существует червоточина, существует искажение некое вот в церквах, которое непременно нужно проанализировать. Ну, откуда оно взялось? Ну, почему оно нам мешает людей любить, их принимать, предоставлять им возможности для служения? И, конечно, тут не могу не упомянуть то, что, Алексей, вы сказали, прочитали, что происходило в 90-е годы. В результате вот такого широкого благовестия приходят к Богу женщины, в России журналистки, дипломаты, работницы парткомов, и они со всей душой, с любовью к Господу, к ближнему начинают трудиться, служить, начинают собирать группы библейские, благовествовать, из новообращенных образуются церкви. И что происходит дальше? Вот этого я не написала в своем материале, но давайте говорить честно. Этой сестре, поскольку она не мужчина и не пастырь, ей, конечно, было не позволено крестить этих людей и быть служительницей в этой церкви. Значит, появлялись братья, которые крестили этих людей, становились пасторами церквей, которые Господь дал сестре образовать. Угу. И эти церкви постепенно чахли и умирали.
Видите, какие темы мы с вами затрагиваем, связь не выдерживает.
Я так и подумала, честно говоря.
Хорошие темы мы с вами затрагиваем, что даже интернет бессилен это вынести.
Да, но если бы это было только в церкви. В обществе, к сожалению, тоже проблем очень много хватает. Так что хотелось бы, конечно, продолжить, наверное, нашу тему и поговорить, что является отголоском. Я не знаю, чем навеяны многие церковные понятия, как они формировались. Я надеюсь, это интересно вот нам обсудить, что такое вот произошло, что случилось, в общем, в Церкви Христовой, что она стала постепенно превращаться в какой-то такой контролирующий жизнь других людей орган. Вместо того, чтобы вот людей поднимать на новые духовные высоты, давать им реализовывать их духовные дары, вместо того, чтобы еженедельно слушать одного, скажем, и того же человека. Условно говоря, конечно, многие на богослужениях разные проповедники проповедуют, но, тем не менее, главную проповедь всегда говорит главный пастырь. И вот, понимаете, если люди только слушают, на мой взгляд, и ничего с этим не делают. Вот у них очень много знаний библейских после проповеди служителя, их пастыря. Много они наполнены. Многие говорят, что они уходят наполненными. Вот сегодня проповедь была особенно хорошая, замечательная. Но люди идут в жизнь, и между одним воскресеньем и другим в их жизни ничего не происходит и не меняется. Условно говоря, как они жили, так они живут. До следующей проповеди. Прийти, послушать следующую проповедь. Уйти в жизнь. И, на мой взгляд, вот это есть тут параллелизм. Параллельно идут вот как шпалы. Знаете, вот жизнь в церкви. Пришел, послушал и окунулся в свою реальную жизнь, которая как была определенной, так она определенно и идет. А вот мне хочется сказать, что вот я благодарю Бога за то, что мне дал желание постоянно двигаться к какому-то новому этапу своей жизни. Не быть, вот у Иакова мы читаем, что тот, кто слушатель забывчивый, у того нет никакой разницы. Он послушал и забыл то, что он слушал. Вот мне всегда хотелось бы, чтобы в жизни я применяла то немногое, что я знаю. И мне кажется, вот если бы наши церкви были наполнены группами, участвующими, где каждый мог бы именно под воздействием Божьей благодати, под Божьим водительством, под руководством служителя организовывать нечто новое, группу служения для... И это есть во многих церквах, но во многих нет никаких служений, и даже они не приветствуются. Служение только одно – слушать. Вот. Но это ведь не служение, согласитесь. Вот. То есть я вот как я представляю себе, если я, допустим, критикую и говорю, вот мне не нравится вот это, а что я хотела бы видеть? А я вот мечтаю, чтобы в церквах были группы по интересам, группы, где люди учатся служить, учатся помогать нуждающимся, помогать женщинам, страдающим мира сего. Если я говорю о женщинах, я не претендую ни на какие мужские пасторские роли. А вот просто, если мы... услышала я в свое время, когда я хотела организовать группу для вдов, я от служителя услышала: а зачем тебе это надо? То есть, понимаете, подозрение. То есть я там власть, наверное, какую-то хочу иметь над этими вдовами, быть для них, наверное, каким-то вот учителем, и который вот будет куда-то их туда уводить, непонятно куда. То есть что вот человек, когда такое говорит, то есть если Господь наш является Богом и судьей сирот, вдов, то... как можно подозревать человека, который хочет служить этим людям в каких-то своих амбициях, в какое-то посягательство на какую-то власть, наверное, в церкви? То есть, ну вот это представляется мне неким таким тормозом, который не дает нашим церквам отдельным вообще куда-либо двигаться.
Ну то есть... и тем более, что специфика все-таки есть женская. Ну вот я привожу всегда пример. Мы недавно собаку купили. Я говорю, мы купили не собаку, а собачью церковь. То есть вся проблематика, которая у меня есть по собаке, там дрессировка, питание, заболевания, я решаю через сообщество, где 99% женщины. И это, в общем-то, меня и натолкнуло на вот как бы и передачу сделать, потому что я не представляю, как сегодня женщины оказываются один на один с вызовами, которые у них есть, с учетом того, какие обычно проповеди, включая меня самого, мы читаем в церкви. То есть воспитание детей, осознание себя как женщины, поведение в таком патриархальном обществе, где много насилия, да, слабая женская позиция, ну как-то вот осознание, понимание себя. То есть есть куча комплексов вопросов, которые, в общем-то, без женского взаимного такого вот общения и деления мудростью, каким-то опытом, верой в том числе, да, потому что мы же говорим про верующих людей, которых там не так много, и картинку нам в обществе показывают достаточно сомнительную. Мне прям, знаете, вот я начал бояться, и вот вспомнилась сразу притча 31 глава, и мне еще хуже стало. Ну и тут вот вы как раз на помощь подоспели, и мы организовали с вами такой разговор замечательный. Потому
Да.
что очень бы хотелось, да, чтобы вокруг, особенно, ну, женщин, потому что они все-таки в слабой позиции находятся, был круг прямо людей, которые помогали им обретать себя, обретать свой путь, решать какие-то сложные задачи с детьми. Там, даже построение отношений там, с мужем, какую-то жизнь в общине с учетом всех особенностей общинной жизни нашей. То есть это прямо... Ну и потенциал, вот те истории, которые я читал у вас, вот вы про хор, да, там партработника, потом же еще дипломат, да, вы про женщину-дипломата там рассказываете. То есть сколько мы, знаете, как недополучили. А не
Да,
заботьтесь о женщинах,
это
не
так.
расширяя их возможности служить.
И тем более, что большинство ведь верующих в церквах, мы это знаем, большинство ведь женщины. И, ну, может ли один человек, если у него церковь 100 человек, 150, 1000 человек, но один человек не может оказать внимание, если даже это самый чудеснейший, самый замечательный пастырь, который вообще мог бы быть, он не может охватить помощью своей пасторской опекой столько людей. И, конечно, нужно готовить людей, душепопечителей. Слава Богу, вот есть хорошие примеры. Есть в Санкт-Петербурге теперь, в Санкт-Петербургском христианском университете, факультет душепопечительства. Как хотелось бы, чтобы больше людей вот, получали такое действительно хорошее, глубокое образование по помощи другим людям. Ведь вот у нас, конечно, в церквах люди испытывают проблемы, большие проблемы, но не всегда они даже с пастырем могут поделиться. А уж ходить к психологам, ну, у нас это вообще считается зазорно. Как-то христианин пойдет даже к неверующему человеку за каким-то советом, если нас сам Господь учит. Как нам жить и так далее. Вот. А вот душепопечительство, ну, я считаю, это вот, ну, сродни христианской психологии, знанию души человека, ее глубинных запросов, потребностей и умению помочь человеку, когда он обращается за советом, скажем, вот ведь христианский психолог и вообще психолог, он ведь прежде чем что-то начать говорить, он слушает человека. Я много раз ловила себя на мысли, что даже когда я просто говорю с кем-то о своей жизни, рассказываю там о своей доле, то есть я уже даже сама вижу, какие со стороны, какие могут быть ответы на мои запросы и проблемы. А ведь если человеку не с кем поделиться, и если он поделился с тем, кто не может держать секретов и разносит, скажем, вот
молитвенные нужды,
люди тоже в церквах, которые не могут удержать, понимаете, чужих секретов. Вот. И такое бывает. И это происходит катастрофа, которая приводит часто к тому, что человек бежит из этой церкви, где его вообще, так сказать, огласили его там беды и заботы. Так что, конечно, вот хотелось бы видеть наши церкви учащимися любви, человеколюбию, милосердию, помощи ближнему. Вот это моя мечта, об этом я мечтаю. Mm-hmm. И очень хотела бы сейчас, я вижу свою задачу как христианского просветителя, сейчас создавать новые, именно согласно вот сегодняшнему дню, учебные пособия, материалы, которые бы могли бы быть полезны тем людям, которые хотят служить, чтобы эти пособия могли им помочь чего-то начать свое служение. Во-первых, осознать свои духовные, развивать их, развиваться, учиться.
У нас минута остается, Галина.
Да.
Минута остается, надо прям...
Да, вот чем бы, Алексей, вы закончили? Вот мне хочется...
Я вас полностью поддерживаю, что, в общем-то, если церковь не будет в хорошем смысле соответствовать тому времени, в котором она находится, то у церкви нет будущего.
Я бы сказала так, что сейчас я вижу, что церковь живет установками прошлых веков. А необходимо видеть, что Господь хочет, чтобы мы сейчас делали. Не то, что делали верующие, это mm-hmm. было согласно тому времени, а вот то, что сейчас требует от нас Господь, что Он ждет от церкви своей, что Он... Надо вот, я хочу всегда искать, что Господь хочет, чтобы я делала, что нужно сегодняшним людям, не людям, которые жили когда-то, мы не можем уже им помочь, yeah. а установки наши некоторые видоизменить, продумать, осмыслить и уйти от вот этой неопределенности, настороженности к людям.
Галина, времени больше нету. Спасибо вам огромное. Нужно заканчивать эфир. Мы продолжим с вами еще. Обязательно.
С удовольствием. Спасибо,
Алексей. Потрясающий разговор. Да, благословение вам и благословение вам, друзья, что были с нами. Всего доброго.